Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давно я не приходила в радиостудию, давно не садилась перед микрофоном. И сегодня я делаю это с не меньшим удовольствием, чем в апреле. Все-таки радио – это великая сила. Хотя бы потому, что можно не смотреть и не видеть. Порой больно даже вообразить, представить. А вокруг нас немало того, что ни вообразить, ни представить просто невозможно. Такая вот реальность. Так было и так будет. Просто человек ко многому, очень ко многому привыкает. Но поговорим мы с вами сегодня о том, что перед глазами, об одном очень приметном здании в нашем Саратове. Зданию почти 110 лет, а выглядит это здание по-прежнему и представительно, и молодо. Речь идет о главпочтамте, огромном доме, который расположен на внушительной по размерам площади в Саратове. Здание, как хорошо известно горожанам, занимает часть улиц Московской, Чапаева, в прошлом Ильинской, и Киселева. Когда-то это улица Царицынская. Целый месяц я смотрела архивные дела по строительству саратовского почтамта в годы Первой мировой войны. И вдруг пришла в некоторое недоумение. Господи, а где же четвертый этаж в этом здании? Разве почтамт не трехэтажный? Я ведь вижу четвертый этаж на чертежах. Трех, если смотреть с улицы Чапаева, там, где вход на почту. А вот со стороны улицы Киселева от Нового Тюза здание имеет четыре этажа. Там были служебные квартиры для начальников почты, телеграфа и телефонной станции. Так было принято. Где работаешь, служишь, там и живешь. И это не единичные примеры дореволюционного времени. Тот, кто долго живет в Саратове или родился здесь, как я, представляет, как именно выглядели залы главпочтамта до их ремонта и реконструкции в начале 21 века. А я даже помню, в каких помещениях принимали телеграммы или отправляли посылки в таких основательных фанерных ящиках, забитых немаленькими гвоздями. Удивительно, как изменилось время, а вот память детства возвращает тебя в эти почтово-телеграфные интерьеры. Здание почтамта в Саратове стали сооружать в середине 1914 года. На фасаде можно видеть даты постройки этого специализированного дома 1914-1916. Действительно, чуть более 2 лет сооружали почтамт, ставший, конечно, объектом оборонного значения в свое время. Рекордные сроки сооружения не могут не потрясать, ведь здание рядом, скажем, Новый Тюз на Чапаева, строили 30 лет, с 1986 года. Денег не хватало, стройку замораживали неоднократно. И это в мирное время. А вот в годы Первой мировой войны сооружение главпочтамта не прекращалось, и денег было как бы достаточно. Это был, как бы мы сказали сейчас, федеральный проект строительства. История строительства почтамта в Саратове – захватывающий роман. Все примеры, которые я приведу вам, основаны на документах Государственного архива Саратовской области. Конечно, почтово-телеграфная контора существовала в губернском городе и выполняла свои функции. Находилась она на углу нынешних улиц Чернышевского и Октябрьской. Здание это не сохранилось, но в пятиэтажке почтовое отделение на этом месте есть и поныне. Вы помните это и знаете. Сначала городская дума рассматривала вопрос по сооружению почтамта в Саратове на улице Большой Кострижной, Сак-Иванцетти, ближе к Радищево, Никольской, невдалеке от Липок. Но потом, ближе к 1913 году, стало ясно. Почтамт будет на углу улиц Московской, Ильинской и Царицынской. В этой центральной части города были, конечно, постройки, которые необходимо было снести, договорившись с владельцами этих домов. Договорились, снесли. И в июне 1914 года строительная комиссия объявляет соревнование, то есть тендер, между подрядчиками на сдачу земляных и каменных работ. А до этого, понятно, архитектор детально представляет, как будет выглядеть здание почтамта. И это все собирается строить в Саратове быстро и качественно. Эскиз саратовского почтамта разработал губернский архитектор Александр Николаевич Клементьев. Он проживет до 1919 года и увидит свое детище не только на бумаге. Известный специалист, посмотрите в интернете, он много что построил в Саратове, и все эти здания – украшения города. А вот подрядчиком всех, буквально всех строительных работ стал человек, имя которого известно лишь его потомкам да досужим краеведам. Это инженер-подрядчик Илья Израилевич Рубинович. Время его жизни – 1862-1926. То есть в 14 году опытному инженеру-технологу, выпускнику Рижского политехнического института, 52 года. У него за плечами, по крайней мере, два проекта, которые он сам с успехом воплотил в Саратове. Это здание крестьянского поземельного банка, для советских людей это обком партии на улице Советской, 44, и здание ломбарда, то есть знаменитый магазин «Белочка» на проспекте. Доведется Илье Израилевичу поработать и в первые годы советской власти. Он уйдет в 26 году в сентябре и будет похоронен на еврейском кладбище. Но вот его имя будет как бы завуалировано. А на самом деле подрядчик Рабинович и построил гигантское здание саратовского почтамта за 2,5 года. По архивным документам, где имя Рабиновича как специалиста встречается чуть ли не на каждой странице, видно – грамотная работа по привлечению рабочей силы и поставке необходимых материалов обеспечила бесперебойное строительство почтамта с июля 1914 года по декабрь 1916. Именно тогда почтамт был сдан в декабре 16 в эксплуатацию, и тогда же он распахнул свои двери для посетителей. Напомню, война, которую назовут Великой или империалистической, тоже к тому времени шла 2,5 года. В июле 1914 года, конкретно 9-го по старому стилю, на углу Ильинской и Царицынской, то есть Чапаева и Киселева, проходит торжественная церемония закладки первого камня в основании будущего почтамта. Происходит это буквально за несколько дней до войны, о которой никто не знает и последствий ее не представляет, так же, как и последующие за ней революции. Итак, 9 июля 1914 года. Масса зевак на центральной улице, приглашенные гости, молебен, который совершает священник Сретенской или Петропавловской церкви, была такая на территории Верхнего базара на Московской. Это земля нынешнего правительства Саратовской области, ближе к Никольской Радищево. Звучат прочувствованные речи, выражается уверенность, что вскоре столица Поволжья, Саратов, будет подлинной столицей всего Юго-Востока России. А вот какая телеграмма уходит из нашего города в столицу Российской империи, в Санкт-Петербург, 9 июля 1914 года. Адресована она его высокопревосходительству, министру внутренних дел Николаю Алексеевичу Маклакову. Напомню, что система почтовой, телефонной и телеграфной связи относилась именно к этому ведомству, к МВД. Глава управления почт и телеграфов Владимир Борисович Похвистнев, который присутствует на церемонии закладки первого камня будущего почтамта в Саратове, выражает беспредельную любовь и преданность, принося эти чувства к стопам обожаемого монарха. Я цитирую. «Гофмейстер двора, министр МВД Маклаков, в ответной телеграмме из Санкт-Петербурга в Саратов просит передать саратовцам, что верит в их честную и усердную службу царю и родине». Николай II был, конечно, в курсе грандиозного строительства в Саратове. В этом же архивном деле 1731 есть документ, который свидетельствует на всеподданнейшем докладе министра МВД о верноподданнических чувствах царь изволил собственноручно начертать. Сердечно всех благодарю. Ровно через 4 года, в июле 1918-го, обожаемый монарх и члены его августейшей семьи будут расстреляны в Екатеринбурге. Гофмейстер двора, министр Маклаков, найдет свою смерть в сентябре того же года, как только большевики объявят красный террор. Арестованный в Петербурге, или, вернее, уже тогда в Петрограде, в первые дни февральской революции, он позже будет отправлен в Москву и публично расстрелян в Петровском парке. А вот Владимир Похвеснев окажется в эмиграции и, как утверждают, будет иметь долгие разговоры со следователем по особо важным делам, с Николаем Соколовым, тем самым, который по поручению Колчака вел расследование дела о расстреле царской семьи. Действительно, ведь переписка августейшей фамилии и особ приближенных к ней проходила в том числе и через ведомство Похвеснева. Почта, телеграф, телефон – могучие средства коммуникации того времени. И долго еще будут таковыми. Но все это еще впереди, и, как всегда, и для всех никто ничего и представить себе не может. Между тем, котлован под главпочтамт уже вырыт, а к сентябрю 1914 года уложен и фундамент. Вот такие темпы. И далее подрядчик Илья Рабинович по условиям договора в течение одного года принимает на себя ответственность за прочность кровельных, печных, столярных, малярных, механических и штукатурных работ. И за другое, кстати, тоже. Поставленные подрядчиком на работу мастеровые и рабочие должны быть людьми опытные, трезвые, с надлежащими видами на жительство, хорошо знающие свое дело и снабженные в достаточном количестве всеми инструментами. Проще говоря, все и везде должно быть прочно, чисто, тщательно. Я цитирую фрагмент того же договора с Рабиновичами. Правда, вложенные средства в строительство почтамта, собственные средства, Илья Израилевич не получил. Но в 1917 году рассчитывать на их получение было уже нельзя. Увы, такой вот прискорбный факт. Виноваты война, революция, разрушение страны. Но ведь Рабинович полностью выполнил свои обязательства перед Саратовом и выполнил это с честью. Почтамт и сейчас стоит на своем месте. Ну, а рассмотрен и принят членами строительной комиссии этот документ был 25 июля 1914 года, за полчаса до войны. В Государственном архиве Саратовской области масса интереснейших документов, которые освещают весь ход строительства грандиозного здания почтамта. Ну, например, зададимся вопросом, а какими материалами пользовались при его сооружении? Отечественные они были или зарубежные? Откуда их поставляли? Каким образом в условиях военного времени? Можно утверждать, что материалы и оборудование для здания почтово-телеграфной конторы и телефонной станции в Саратове были на 99% отечественными, произведенными на российских предприятиях, которые работали в тяжелых условиях войны и надвигающейся катастрофы, развала страны. Достаточно сказать, что в разные сроки мраморные ступени, например, доставляли железной дорогой из Сибири, из-под Омска. Паркет для залов производили под Киевом. Устройства для водопроводов и канализации делали на заводе недалеко от Воронежа. Что касается гвоздей стратегической продукции, то их заказывали на Саратовском гвоздильно-проволочном заводе в Солдатской Слободке, что на Улишах. В 1916 году, как свидетельствует документ, было заказано 400 пудов гвоздей. Так что будущий саратовский метизный завод имени Ленина также вложил свою лепту в строительство саратовского почтамта. И мебель тоже производили в родном городе. Было такое известное торгово-промышленное товарищество Ефима Васильевича Ступина. Двухэтажный дом этого человека, где жила его семья и где был магазин его собственной мебельной фабрики, и сегодня можно увидеть в центре города на углу Вольской и Московской. Фабрика во время войны выполняла, в частности, заказы военно-промышленного комитета страны и производила ящики для укладки артиллерийских снарядов. А в 1915 году со Ступиным и его сыновьями был заключен договор со строительной комиссией по возведению Саратовского почтамта. Фабрика Ефима Васильевича Ступина должна была изготовить мебель, что и было сделано качественно и в срок. А вот еще один вопрос. Каким образом почтамт был достроен все-таки, если уже в октябре 15 года его чуть было не отобрали из почтово-телеграфного ведомства? Как это произошло? Городская дума, городской глава были едины. Почтамт должен быть отдан под постой войск, под лазареты, под беженцев, под эвакуированных из западных областей Российской империи. Особенно много было киевских студентов в Саратове, свыше 7 тысяч, из университета, из коммерческого института, из высших женских курсов. Все нуждались в квартирах, а квартир уже не было. По полученным сведениям, в Саратове только зарегистрированных беженцев осенью 1915 года было больше 20 тысяч. И все-таки в 1916 году, в самом конце декабря, почтамт будет открыт и будет оказываться все необходимые почтовые и телеграфные услуги. Будет открыта и телефонная станция на 12 тысяч абонентов. Это немало для тогдашнего Саратова. Потому что почтамт будет признан именно объектом оборонного значения. Так в свое время решили. Спустя почти 110 лет это здание по-прежнему выполняет свои функции. Хотя уже давно нет телеграфа, да и телефонная станция ушла в область предания. А в заключение нашего воспоминания о прошлом я скажу вам по секрету, что наиболее поразило меня, пока я занималась архивными делами по строительству здания почтамта. На углу Московской и Чапаева при входе в подъезд главпочтамта висит памятная доска. На ней написано, что это здание – объект культурного и архитектурного наследия, причем регионального значения. А вот крытый рынок – федерального. Почему? А еще фигурируют две фамилии – Кобелев и Колпаков. Это два архитектора из дореволюционного Санкт-Петербурга. Они курировали ход сооружения саратовского почтамта в 1914-1916 годах. И что вы думаете? Кобелева звали Михаилом Васильевичем, а инициалы у него на нашей памятной доске почему-то ПП. А вот имя его коллеги Колпакова действительно Павел Петрович, но на доске значатся инициалы МВ, то есть Михаил Васильевич. То есть у двух людей перепутали инициалы, а значит, имена. Вот ведь просто диву даешься. Почему такая беспардонность, такое головотяпство? На что опирались эти люди, которые в 2017 году открыли эту доску на фронтоне почтамта? Ведь исправления не будет? Не будет. Спасибо за то, что хоть фамилии сохранились. А вот имена саратовских архитекторов, ну, скажем, того же Александра Клементьева или инженера-подрядчика, технолога Рабиновича, остались только в архивных документах. А ведь эти люди и есть подлинные создатели архитектурного шедевра, каким наш почтамт, безусловно, является. 9 июля 1914 года заложили в его основание первый камень, и 9 июля российские почтовые работники отмечают свой профессиональный праздник – День Российской почты. Пожелаем им того же, что и себе – благополучия и терпения. Пусть все наши известия будут, наконец, радостными, как в песне у Ларисы Мондрус. Я прощаюсь с вами до августа. Будем здоровы! С уважением, Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.